Тема, которую мы с вами сегодня будем исследовать, называется так: «Царство небесное силою берется». Чьею? Нашей или Божьей? Почему возникла необходимость беседовать, общаться с вами, рассматривать вот эту тему? Вы знаете о том, что Библия нам говорит, что Царство Божье – это в первую очередь, это не то, которое на небе, а это Царство Божье – это то Царство, которое должно быть внутрь нас. Почему оно называется Царство Божье или Царство Небесное? Бог должен быть царем нашей души. Мы, верующие, говорим: Бог есть любовь, Бог есть справедливость, Бог есть премудрость, да? И если мы подданы Его Царству, мы должны понимать, что мы не должны быть подданными такими подданными, какими являются граждане, ну, земных царств или земных государств. Вот есть президент, а вот я есть гражданин страны. Вот он говорит одно, ну, там, знаете, чтобы в тюрьму не попасть и не попасть, как говорится, под статью какую-то, да, ну, я кое-что соблюдаю, в душе совершенно у меня своя жизнь. Государство государством, царство царством, а я живу по своим законам в своем царстве, да. Вот Библия нам говорит о том, что Царство Небесное – это когда Господь в лице своей премудрости, своей любви обитает, царствует внутри нас. Когда все наши плотские наклонности подчиняются власти и авторитету Небесного Царя. То есть, другими словами, Царство Небесное – это плоды Духа, наличие плодов Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, благость, да, и так далее, и тому подобное. Царство Небесное – это любовь, которая не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не раздражается, не ищет своего, и так далее, и тому подобное. Другими словами, можно сказать, что Царство Небесное – это праведность и святость Бога, которые должны быть в нас. И когда в нас будет Царство Небесное, когда наша любовь будет долго терпеть, милосердство снисходить, прощать, да, и так далее, и тому подобное, вот то, что происходит на нашей земле, пороки, вражда, война, разводы, сплетни, обвинения, нападки, все это само по себе улетучится, как утренний туман. Все те проблемы, которые есть у нас людей, они просто исчезнут, потому что изменится внутренний мир человека. Но я хочу подчеркнуть, если изменится. Верующие, ну будем говорить так, как имеют в руках Писание, ну худо-бедно, ну как говорится, соглашаются с тем, что да, Царство Небесное должно быть, Христос должен сидеть на престоле нашего сердца, мы должны быть святы и праведны, но дальше существует масса-масса оговорок. Праведны и святы, как это на самом деле, реально ли это в жизни, или это как-то виртуально, во Христе, как некоторые объясняют, да? Тут уже, как говорится, кто на что гораздо так и объясняет. Ну, будем мы сегодня с вами рассматривать эту тему, да? Как я сказал, название ее такое: «Царство Небесное силою берется». Только вот чьей силою? Нашей или Божьей, да? Вот тут вопрос, над которым нам надо будет порассуждать, чтобы мы четко понимали. Если Царство Небесное силой берется, ну, вроде про силу здесь уже как бы сказано, да? Кстати, в стихе можно понять, и какую, чьей силой берется. Но у нас, верующих, возникают кривотолки. Да, силою, но не нашою, а Божьей. Я говорю, да, Бог будет действовать в нас, не мы. Мы вообще не будем действовать. Мы просто как компьютер, за который сел человек, который вот щелкает, а он вообще, как говорится, какой-то прибор биологический, да? Ну, я уже с человеком делаю сравнение. За что нам тогда венец победителя? За что нам такое название Израиль, как бы победитель, да? Что мы вообще, в принципе, сделали, если это не мы делали? И я постараюсь коснуться многих моментов вот этой темы, да? Не только прямо вот будем говорить там вот силой берется и чьей нашей или Божьей, чем эти силы отличаются, чтобы мы хоть знали, какая сила в нас действует. Но попутно коснусь, вы знаете, темы взаимосвязаны, попутно коснусь и аспектов таких, будем говорить, библейских, да. Можем ли мы быть святыми? Далее. Если можем, то каким образом, да? Закон Божий победим, не победим, извиняюсь, исполним, не исполним, да? Грех победим или не победим? Так вот, с чего хочу начать нашу тему? Что существуют парадоксы толкований священных писаний современными христианскими церквами. Ну, точнее, если и говорить точнее, да, пастырями этих церквей, потому что не церковь вообще толкует, а руководство толкует Писание. И говоря, что существуют парадоксы, то есть противоречия, какой-то такой клубок неясностей, да, на основании чего никто толком ничего не может объяснить. Вот мы все говорим, да, вот надо быть таким, вот таким не надо быть. А вот как таким быть, как таким мне быть? Вот сила должна быть, вроде бы, да. Теперь своя или человеческая. Сила Святого Духа или наша, да. Далее, каков механизм? Что надо делать, что человек должен делать, что Бог делает. А не получается ли так, что то, что Бог делает, мы пытаемся делать, а то, что нам надо делать, мы на Бога возлагаем. То есть вот существует вот такой клубок разнотолкований, разномыслий, который больше людей приводит в смущение, запутывает их, да, чем дает ясность, как же это состояние достигается. Вместо того, чтобы, согласно Библии, утверждать веру людей на Слове Божьем и учить тому, чему говорит это слово, мы, кто его знает, что выдумываем, выдаем это за Слово Божье, да, за истину, за учение Церкви, ну, естественно же, за учение Иисуса Христа, коль мы Церковь Его, да, но результат... вы видите, зачастую нулевой. Кто бы что бы ни говорил, кто бы и как бы ни объяснял Писание, когда доходит до дела, то даже те, которые там и говорят что-то там, то да, вот мы должны быть вот такими, доходит до дела, и вдруг раз, а я не такой. Одно дело говорить, там цитировать что-то, другое дело – в критической ситуации быть таким. Это разные вещи. Так вот, о чем надо было бы в христианских церквах учить их прихожан? Я сейчас буду цитировать стихи, буду читать их, делать комментарии, да, говорить, где они написаны. Для чего? Ну, будет своего рода подборка стихов, связанных со святостью, с борьбой с грехом, с механизмом борьбы с грехами нашими, да, будет подборка стихов. То есть, конечно, это не все стихи, потому что, знаете, если все стихи собрать, а их можно собрать, это будет очень долго и нудно. А в принципе, Нет смысла все собирать, потому что и та часть, которую я вот, допустим, собрал, подобрал для вас, она и так достаточно немаленькая, да, но суть они открывают разные стихи, говорят об одном и том же, только разными словами, да. Так вот, чему надо было бы учить верующих, которые вроде бы пришли ко Христу? А фактически пришли к церкви, но не ко Христу. Пришли к церкви, пришли к людям, не пришли к Богу, не пришли к силе Святого Духа, пришли к разговорам человеческим, заметьте, которые выдаются за истину Божью. Чему надо учить? В чем суть Евангелия Божия? Мы не так давно с вами говорили, Павел писал, чтобы не учили иному, какому-нибудь другому учению, кроме какого? Учению о благочестии. Учению о святости, учению о праведности. Но вы знаете, у многих христиан это вообще, как говорится, недостижимо, неисполнимо или невыполнимо. Так вот, я читаю вам стихи, чтобы мы для начала усвоили, что это и достижимо, и реально, и не просто достижимо. Так должно быть, иначе спасения нам не видать, как ушей своих без зеркала. Читаю первое место из Писания. Первое послание Петра, 1 глава, 16 стих. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Вот заметьте, казалось бы, ну, я свят, я с большой буквы, Бог к нам как бы говорит, я свят. Ну, по-человечески, да, ну, ты Бог, ты свят, ну, ты и должен быть свят, потому что ты Бог. А мы-то не боги, и не ангелы, и не преподобные какие-то, да. Тем не менее, Писание, которое мы держим в руках и говорим, что это Слово Божье, говорит нам, невзирая на то, что мы не согласны. Будьте святы, потому что я свят. Равняйтесь на меня. Куда деть этот стих? Никуда не денешь. Хотя можно попытаться. Дальше. Матфея 5 глава 48 стих. Я говорю, это в словах, извиняюсь, я чуть проскочил, Матфея 5:48. Итак, будьте совершенны. Будьте совершенны. То есть, ну, если бы это было невозможно, выше мы прочитали, будьте святы. Ну, если бы это было невозможно, зачем Богу говорить, будьте святы? Будьте вот такими, какими вы никогда, в принципе, быть не можете. Если Бог говорит, будьте святы, то это о чем говорит? Авторитет самого Бога говорит, что это возможно, если я говорю вам об этом. Далее. Будьте совершенны. И не просто как-нибудь, у кого как получится. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Я сейчас не буду объяснять, там вот уже говорил не один раз, что такое совершенство, да? Каждый на своем уровне, но тем не менее, что нам открыто, как мы поняли, да, на таком уровне по практической жизни мы должны быть. Это и есть, быть совершенными, как Отец совершен. Каждый на своем месте, Бог на своем уровне совершенен, а мы на своем, каждый, но тоже должны быть совершенны. Ну, видите, если сильно тут не вникать, то даже так прямо будьте совершенны, ну, как будто бы сам Бог, что это реально, да? Некоторые говорят, ну, разве это возможно? Вот как Бог, да? Ну, можно сказать, как я вам сейчас сказал, значит, с комментарием, да, каждый на своем уровне, уже немножечко вроде как бы поблажка. Хотя дальше я прочитаю вам, где именно к этому и призывается. Значит, Галатам 5 глава, 16 стих. поступайте по духу, то есть по уму, и вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть, первые два стиха я прочитал, что будьте святы, будьте совершенны, да? Значит, это реально. Третий стих, который я только что прочитал, он говорит о том механизме. Что просто поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. То есть, что плоть ваша вообще, как говорится, умрет. Что вы ее закопаете, похороните и поставите крест над ней. Все, была и нету. Мне как-то приходилось проповедовать в церквах протестантских, где уже привыкли, свыклись с тем, что грех непобедим, закон отменен, да, что мы не можем быть святы, а если будем святы, то это когда воскреснем в момент вознесения на небо, в этот момент мы во мгновение ока изменимся, да. Ну, я говорю, я проповедовал в таких церквах, иногда говорят, какая тема будет, говорю, щекотливая будет тема. Вопрос хочу задать один. Ну, давай, брат. Дай Бог тебе, как говорится, благословение. Хотя не понимали, что это будет за благословение, чем оно и для кого может как обернуться, да? И я бывало вот, обращаюсь как бы к публике и говорю, скажите, пожалуйста, вот мы можем быть святы, как Отец Небесный, так, знаете, немножечко так, как говорится, подыгрывая им уже интонацией, чтобы они как бы, ну да, как говорится, с таким, знаете, с облегчением должны были сказать, и они так и говорили, нет, мы не можем, мы люди, мы грешные, да, вот Христос, но он был же в божественной плоти, и вот поэтому он был таким, вот поэтому он исполнил закон, ну и мне вот так говорят, я говорю, так мы не можем быть совершенными, да, брат, не можем, благодатью, ну там кто что вспомнит с места, знаете, благодатью мы спасены, не по делам, это невозможно и так далее и тому подобное, я говорю, послушайте, а как вот так вот это понять? Беру вот этот стих из Галатам 5 главы, 16 стих. Вот как вы считаете, вот здесь вот так вот написано. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. И так, глядя на них, говорю, слушайте, а вы вообще, кто-нибудь из вас когда-нибудь вот попадал при чтении Библии на этот стих? И вдруг, знаете, я вижу такие глаза какие-то такие, знаете, что-то ищущие по сторонам. Лица какие-то такие становятся унылыми. Я говорю, ну кто-нибудь из вас когда-нибудь попал на этот стих? Ну да, брат. Скажите, пожалуйста. Здесь очень сложный механизм. В этом, ну, как, чтобы не исполнять вожделение плоти, очень сложный механизм или нет? Вот еще раз слушайте внимательно. Поступайте, я добавляю, всего-навсего, только по духу. И все. Вот как дух говорит, и только надо разобраться, что обозначает это слово по духу. И все. Дух. Что это такое? И дальше написано. И вы очень просто не будете исполнять вожделение плоти. Грех не будет царствовать в смертной вашей плоти. Все. Говорю, скажите, пожалуйста, а что-то такое смущение? Когда я задал вопрос, а вот так вот читали, попадали на такой стих? Я это к чему вам говорю? Когда кто-то говорит, что это невозможно, я говорю, поступайте по духу, цитирую Павла. Поступайте по уму. Будьте умными. Вот есть голос разума, а есть голос чувств, да? Вот вы должны просто отличить разум от чувств, должны четко знать, где граница между ними. Где одно кончается, другое начинается. И потом просто делать выбор. Сделать не как хочет моя плоть, да, а как говорит мой разум. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Так возможно не исполнять вожделение плоти? Да. Так святость реально? Ну да, брат, получается, что да. А почему мы, верующие, говорим о том, что это невозможно? Все. И дальше нечего сказать. Кстати, попутно я хочу сказать. Я много раз слышал, слышу и думаю, еще буду слышать о том, что я еретик, о том, что я неправ, о том, что я заблуждаюсь, что я лжеучитель, веду людей в погибель, учу тому, чему не должно учить, да, и что я как бы, как сказать, я людей, убиваю веру людей в спасение, ну, говоря о том, что возможно, да, что нужно, еще и говоря, как это достигается, я убиваю веру во спасение. У людей руки опускаются после твоей проповеди, я говорю, ну что делать, такие руки, такая голова и такое сердце, что вот такими вас воспитали в церкви. Но тем не менее, я говорю, пожалуйста, садитесь, я готов. Собирайте все богословы, профессора, доктора богословия, пустословия. Давайте сядем, я один, вы все вместе. Давайте сядем и поговорим. На основании Писания, кто что говорит и кто насколько прав. Желающих нет. Все в истине, я в заблуждении. Те, кто в истине, боятся вообще говорить. А боятся говорить потому, что Писание на моей стороне. Можно это по-другому сказать. Я на стороне Писания. И могу это легко аргументировать. Они не могут. Они могут выхватить стих, могут сказать вот так, а я скажу, хорошо, если все Писание боговдохновенно, а не местами, да, то как тогда с вот этим стихом? А куда это деть? Куда это деть? Все. Тут надо либо в наглую на меня, как говорится, наехать, либо замолчать и признать правоту. Да, приходилось и такое слышать, пастор говорит. Да, Саша, я согласен. Да, Саша, я согласен, хватит стихов. Выше крыши. Так что мне теперь сказать людям, что я вас обманывал до сих пор? Я говорю, ну можешь не говорить это. Тебе Бог это скажет, зачем ты обманывал, на суде скажет. И тебе, а потом твоей пастве скажет. А вы вообще что уши развесили? А у вас что, не было Библии? А вам трудно было, или когда вы замечали, трудно было спросить пастыря, а почему вы так говорите, а куда вот это деть? Я читаю, цитирую эти стихи, чтобы мы просто поняли. Это суть Евангелия. Это то, чему нас надо учить. Или чему мы должны учиться в церкви из Писаний. Грех победим, совершенство и святость возможны. Дальше. Колоссянам 3 глава 4 по 8 стихи. Смотрите, какое выражение. Когда же явится Христос, мы говорим, вот это будет второе пришествие, говорю, остановитесь, это не про то. Когда же явится Христос, слушайте, дальше запятая, жизнь ваша, слышите, где должен явиться Христос? В жизни нашей, жизнь богоподобная, христоподобная. Когда же явится Христос, жизнь ваша? А кто-то говорит, так мы же не можем такими быть. Я говорю, ну, объясните это Павлу. Христу объясните, Богу объясните. Втолкуйте им, потому что заблуждаются они. Когда же явится Христос, жизнь ваша? Она должна явиться. Слушайте меня. Ну, я говорю, меня, ну, в смысле Павла. Ну, обратите внимание на мои акценты, да. Когда же явится Христос, жизнь ваша? Слушайте. Тогда и вы явитесь с Ним во славе. Вы явитесь с Ним во славе Его. Ну, Христос, это уже жизнь ваша. Христос, это в жизни вашей. Тогда вы с Ним во славе явитесь где? Ну, сначала здесь, пред людьми, славу Божию, люди посторонние увидят в нас. А потом и с Ним явимся во славе пред Богом. Чтобы нам явиться там во славе, то Христос должен отразиться в жизни нашей. Христос должен явиться. Пришествие Христа сначала для нас, верующих, должно совершиться в нашей жизни. Пришел ли Христос? А теперь слушайте дальше, 5 стих. Чтобы явился Христос, жизнь наша, да? Что для этого нужно? Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение. Теперь слушайте. Но если бы это было невозможно умертвить, победить, там распять, ну зачем Павел писал бы это? Апостол Павел, Божий апостол, да? Да. Богом избранный, да. Значит, толк понимает в божественных вещах, да. Если он говорит, умертвите, вы должны это делать. Как можно сказать, что это невозможно? Ты знаете, когда кто-то говорит, ну возьми он тяпку, пропали огород. Но это же невозможно, такой огород, такие сорняки. Верующему все возможно. А неверующему невозможно ничто. Ленивый он, понимаете, да? Отучился брать себя в руки, что-то делать, какое-то усилие над собой. Так вот, смотрите, написано. Умертвите земные члены ваши, за которые... То есть, если не умертвите, они будут вас, за которые гнев Божий грядет на сынов противления. Теперь смотрите, деталь какая. Если у нас есть грех, из тех, что перечислены, да, в 5 стихе, и который не перечислен в этом стихе или в этих стихах, а вообще в Библии, да, то мы сыны противления. Знаете, сатана обозначает противник. Мы сыны противления, сыны сатаны. То есть, если у нас остаются пороки, если мы их не можем победить, ну, тут уже такая деталь, о которой стоило бы мне сказать, осознанно, неосознанно, но тем не менее, мы противимся какому-то механизму, мы с чем-то не соглашаемся, мы что-то ставим или говорим, в противовес Богу и Писанию. Если я противлюсь, как же я могу прислушаться, как же могу я это принять, как же я могу это исполнять, если я вообще против этого? Теперь вопрос другой. Почему против? Ну, казалось бы, ты пришел к Богу. Ты вроде бы хочешь быть святым. И когда заходит речь о святости, ты вдруг начинаешь противиться. Так вопрос, ты вообще хотел быть святым или нет? Наверное, все-таки нет. Это больше похоже на ширму, за которой можно прятаться в нужный момент. Говоря красивые слова. Но мы на самом деле, если мы противимся Писанию, и говорим, нет, это неправильный перевод, не такой, мы не можем, ничего с нас не получится, да. Я говорю, извините, сатанисты, чистой воды сатанисты, без примеси. Самое страшное, что мы называемся христианами. Через черточку сатанистами, это я добавляю. Так вот, если мы не будем умерщвлять, то мы сыны противления. Если сыны противления... Какою благодатью мы будем спасены? Гнев Божий грядет на нас. И дальше написано. Значит, за который гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все. Вы видите, да? Вы отложите все. Ну как можно отложить, когда это не откладывается? Сказано как бы о вещи, да? Вы отложите. Вот вроде взяли с одного места, переложили в другое. То есть, ну а здесь, как говорится, внутри себя взяли и отложили. Ну это общая фраза, конечно, но Для нас важно, что это можно отложить, отделить от себя. Вы отложите, смотрите, что отложите? Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Возможно? Но Писание говорит, что возможно. Если кто-то говорит невозможно, у меня тогда вопрос насчет адекватности. Все ли нормально с головой? Кстати, хочу сказать, везде глупостей хватает, но особо прискорбно слушать глупости, видеть вот эту ограниченность у верующих. Говорят, все Писание боговдохновенно и полезно, да? Вот это видят, вот это читают, на это делают ударение, рядом стоят масса стихов, в упор не видят. Говоришь, а это. Либо смотрит на тебя таким непонимающим взглядом, либо что-то доказывает свое, либо про перевод какой-то начинает что-то мне втолковывать. То есть упорно не хочет видеть, в упор не видит. Дальше. Матфея 5 глава, 17 по 20 стихи. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков». Вот говорят, что Христос пришел, он отменил закон. Мы об этом тоже прочитаем, да? А вот Христос говорит, не думайте, то есть и мысль такую не допускайте, что я пришел нарушить закон или пророков, или отменить, как бы, как это говорят некоторые, да? Не нарушить пришел я, но исполнить. Тут кто-то добавляет, да, исполнить. Он должен был исполнить, а нас освободить. Хорошо, может быть и так. Читаем дальше. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, вот посмотрите, небо над нами, земля под нами, да? Доколе не придет, ничто не пришло до сих пор, ни одна иота, или ни одна черта, то есть точечка, черточка, да, не придет, то есть не устранится, не исчезнет из закона, пока не исполнится все. Вопрос. Значит, заметьте, закон не может, ни одна черточка, ни одна точечка не может быть убрана из закона. Как же говорить о том, что закон может быть отменен? Теперь дальше написано, смотрите. Не придет, пока не исполнится все. Теперь вопрос. Кем эти черточки, кем эти иоты, да, должны исполниться? 19 стих читаем. Это для тех, которые говорят, что это Христос должен был исполнить все. А нас должен был освободить. 19 стих – это слова Христа дословно. Итак. Кто нарушит одну из заповедей сих малейших, кого он имеет в виду, себя или слушателей? Нагорная проповедь себе была или людям, израильтянам? Думаю, понятно, комментарий излишний. Людям, он говорит, кто из вас, людей, нарушит одну из заповедей сих малейших? А заповеди малейшие, вы помните, блаженны нищие духом, блаженны миротворцы, блаженны алчущие, жаждущие. Заметьте, там речь не идет о том, что там не убивай, не кради, да? Это вроде и так понятно, нельзя таких вещей делать. Но даже если я не миротворец, я не убийца, но я не миротворец, я раздраженный, я заводной, я психованный. Все, я начинаю чертыхаться, я не хочу разговаривать, я обижаюсь. Заметьте, я не миротворец, я провокатор войны. Так вот, кто нарушит одну из заповедей сих малейших? Я еще хочу напомнить там такую деталь, да? Блаженны алчущие и жаждущие правды. Вот я вроде не курю, не пью, не гуляю, не матерюсь, не убиваю. У меня нет такого чувства внутри, чтобы я алкал и жаждал правды. Я не горю рвением читать Библию. Мне как-то скучновато исследовать Писание. Нет, я не убиваю, не крую, не курю, не пью, не прелюбодействую, не матерюсь. На собрание скучаю. Хотя, я говорю, если говорить о собрании, там больше и нечего делать, как скучать, потому что если слушать что-то полезное, то там зачастую такого нет. Общие фразы, тем более еще и заблуждения, да? На собрании я скучаю. Библия мне не интересна. Но нравится мне, конечно, из Библии, что я благодатью спасен. Не от дела это зависит, это дар Божий, по милости я спасен, да? Если я просто не алчу и не жажду правды, не вникаю в себя, не вижу тонкостей, не хочу еще стать лучше, добрее, любвеобильнее, да? Заметьте, значит, я нарушил одну из заповедей малейших. Вы поняли, что за заповедь, да? Просто не алчу, просто не жажду правды Божьей. Все. Этого достаточно, чтобы не попасть на небо. Так смотрите, что Христос говорит. Исполнится должно все. Кто нарушит одну из заповедей сих малейших, там же и посмотрит с вожделением, ненавидит брата, там же и раздражается, обижается. Да, это малейшие заповеди, которые нельзя устранить из закона. Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, ну, что этот закон отменен, неисполним, грех непобедим, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, то есть худшим. Небо наречет его худшим из живущих на земле. Не то, что в Царство Божие возьмут, ну, маленьким просто, маленьким там где-нибудь у порога будет сидеть или лежать. Но, тем не менее, в раю Божьем и вечная жизнь будет у него. Нет, там не об этом речь идет. А кто сотворит, заметьте, люди должны сотворить, исполнить эти заповеди. Кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном, самым великим. Ибо говорю вам, если праведность ваша, а что не сказано, вот праведность Божья, праведность Христова, да? Вот интересно, Христос говорит, мы всегда говорим, вот праведность наша, а у нас не должна быть Божья праведность, а не наша, да? Мы тут занимаемся такой тавтологией. Христос говорит, если праведность ваша, то есть праведность, которую вы достигаете, да? Не превзойдет праведности книжников и фарисеев, которые не курят, не пьют, не матерятся, не убивают, не прелюбодействуют. Они просто обижаются. Они смотрят с вожделением. Они ненавидят ближнего и дальнего, да? То есть, заметьте, если вы не превзойдете уровень фарисейской праведности, а фарисейская праведность снаружи, мы очень красивые, такие культурные, благочестивые, а внутри чуть что не так, там гниль сразу. Как нарыв, который наружу пробивают в виде черя гнойного, да? Так вот, если праведность ваша не превзойдет, вы останетесь на уровне праведности фарисейской. Соблюдаете субботу или воскресенье, поете в хоре, ходите в собрание, приносите пожертвования, да? Ну и там, когда ситуации раздражаемся, немножко можем украсть, немножко можем посплетничать, немножко можем, как говорится, еще чего-нибудь там такое, по мелочи, да, делать. Так вот, если мы не превзойдем вот этот уровень, то написано, не войдете в Царство Небесное. То есть, небо нам не видать. Первое послание Тимофею, 3 глава, 2 стих. Но епископ должен быть непорочен. Я дальше не читаю. Епископ, пастырь в церкви должен быть непорочен. Хотелось бы слышать, кто бы сказал, это невозможно. Я говорю, кому вы говорите, мне или Павлу? Или Богу, или Христу. Епископ просто обязан быть непорочным. Все. Тут рассуждение, как говорится, излишнее. А для чего? А потому что он непорочность и должен учить церковь. Как он может учить церковь быть непорочным, если сам порочный? Вот и все. Вся философия. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 7 стих. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше». Смотрите, не удивляйся, должно вам родиться свыше. А теперь второе место, это первое послание Иоанна, 5 глава, 18 стих. Мы знаем, то есть это объяснение, что такое родиться свыше. Мы знаем, рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, слышите? Не Бог хранит, а Он себя хранит. Хранит себя. От чего? Ну, как бы от греха. Он же не грешит. А почему? Потому что хранит себя, охраняет себя. Бодрствует, думает. И дальше написано. И лукавый не прикасается к нему. Речь идет, конечно, о сатане. Почему не прикасается? Да потому что невозможно прикоснуться. Он родился свыше. Он не может грешить. 1 Иоанна 5 глава 4 стих прочитаю. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». А мир вы помните, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Перефразируем. «Всякий, рожденный от Бога, побеждает». Похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. То есть, другими словами, побеждает грех и становится святым и праведным. И дальше. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Заметьте, вера побеждает что? Пороки наши. А иначе вообще зачем она нам такая вера, которая ничего не может? Вера хлюпиков. Еще одно место. Читаю первое послание Иоанна, 3 глава, со 2 по 9 стихи. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. То есть мы теперь дети Божьи при условии, что мы сегодня слушаем Бога, да? Но еще не открылось, что будем. То есть нет гарантии, что на небе будем стопроцентно. Знаем только, что когда откроется, еще не открылось, что будем, но когда откроется, что мы уже и в будущем будем, а когда это откроется? Ну, когда будем там, тогда и откроется. Так вот, знаем только, что когда откроется, теперь слушайте, будем подобны Ему с большой буквы. Ну, так мы же не можем быть подобными Ему, говорит христианин-пессимист, лентяй. Иоанн говорит, будем подобны Ему. То есть, чтобы мы оказались там и были детьми Божьими не только здесь, но и там, надо быть похожим на Него. Все, ни много, ни мало. Потому что увидим Его, как Он есть, а мы станем такие тоже, как Он есть. Дальше, смотрите. «Всякий, имеющий сию надежду на Него», добавляю, что Он нас там воскресит или преобразит и возьмет с собою на небо, заметьте, имеющий надежду на Него или верующий, что будет на небе, сегодня, это все я вставил как бы, очищает себя так, еще хочу обратить ваше внимание, Он очищает себя, а не Его очищают. Вы понимаете, да? всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает, я добавляю, сам себя так, как он чист. То есть, заметьте, чем занимается верующий сегодня, имеющий надежду или стремящийся все-таки оказаться в числе спасенных? Очищает себя сам. Дальше. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он, то есть Христос, явился для того, чтобы взять грехи наши. То есть взять — это не то, что мы остаемся в грехах, а Он берет и берет и берет. А взять грехи наши у нас так, чтобы их больше не было. Вот и все. Это так, короткое толкование. Без всякого иврита и без всякого греческого в оригинале. Он пришел взять, чтобы у нас этих грехов не было. И что в нем нет греха. Дальше. Всякий, пребывающий в нем, это мы часто любим. Мы во Христе только можем быть святыми. Мы там со Христом только можем. Только сила Христа может. Там, вот мы любим вот такие цитаты. Да? Знаете, как говорится, валить все на Христа, чтобы самому ничего не делать. Да? Так вот смотрите. Всякий, пребывающий в нем, заметьте, пребывающий в нем, пребывающий около него, это можно сказать, как говорится, знаете, буханка хлеба, если пребывает во мне, то я буду жить. Буханка хлеба, которая пребывает около меня, но я ее не могу ни взять, ни съесть, не дает мне жизни. Так и Христос. Всякий, пребывающий в нем, внутри его, живущий в нем, а он, наоборот, как бы в нем, смотрите, не согрешает. Дальше. Всякий согрешающий, хоть поет в хоре, хоть является пастырем, хоть закончил 3 духовные академии и семинарии, да, всякий согрешающий, независимо от того, кто он в церкви и сколько книжек написал, не видел его, слышите, не видел и не познал его, не разбирается в нем и объяснять ничего не имеет права людям, тем более от имени Бога. Он не духовный, он душевный, а душевный не разумеет того, что Духа Божия. Дети, да не обольщает вас никто, да не обманывает вас никто. Что имеется в виду? Как нас обманывает? На что хочет обратить внимание апостол, Иоанн, да? Смотрите, кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Заметьте, вот мы говорим, мы должны там быть в праведности, у нас должна быть праведность Христова, не наша. Кто делает правду, заметьте, кто поступает правдиво, праведно, правильно, только тот и праведен, я добавляю. Только тот имеет праведность Христову. А у нас почему-то праведность Христова — это не наша. Мы грешим, но мы верим, Он нас искупляет, Он нас искупил, Он ходатайствует за нас пред Отцом день и ночь, да? И вот у нас, по вере нашей в Его ходатайское служение, у нас праведность Христова, не наша. Я говорю, а что это такое поконкретнее можно объяснить? Я говорю, вы что, не грешите? Нет, грешим. Так какая же у вас праведность Христова? У вас ни ваша, ни Христова. Ну, Христос, если праведный, так у нем нет греха. Если его праведность на вас, чего вы делаете грех? А мы праведные, мы рождены свыше. Как? Вы же грешите. А мы согрешаем, а тут же нас раз и делают праведными. Христос так раз рукой повел, и все. И чистые. Кто делает грех? Слушайте, не сомневайтесь. Не рассказывайте про какую-то праведность Христову. Об оправдании веры. Забудьте эти слова. Кто делает грех? Слушает сплетни. Не вылазит из телевизора. живет Олимпийскими играми или футболом, или хоккеем. Я не говорю, что похуже. Ругается, матерится, дерется, да. Кто делает грех, тот от дьявола. Невзирая на количество съеденных вечерь, невзирая на то, что перекрестился во имя Иисуса, не во имя Троицы, да? Неважно, кто и что ты, во что веришь, куда ходишь, какие обряды, там, дни, символы соблюдаешь, исполняешь, да? Если делаешь грех от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил, а потом я. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Обратите внимание, дела дьявола – грех. Разрушить дела дьявола – это разрушить грех, что его не должно быть. Кто как в это верит, там, что мы или не мы, силой Божьей или нашей, я так говорю. Правы мы или не правы, это можно узнать из чего. Правильно ли наше толкование и понимание, да? Если я делаю грех, то все мои толкования, каким образом Христос разрушает дела дьявола, являются чепухой и обманом или самообманом, если я делаю грех. Если я не делаю грех, пусть кто хочет и в чем хочет, меня обвиняет. Дела дьявола разрушены, и факт упрямая вещь. Попробуй докажи обратное. Что я не силою Божию или там еще какую силу, правильную, неправильную. Говорите, что хотите, моя машина поехала. А вы говорите, что я не разбираюсь в ремонте машин. А вы специалисты. Дух Святой на вас, как говорится, почиет. Ваши машины стоят, даже не заводятся и не пыхтят. Девятый стих. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Почему? Потому что семя его, а это семя, Слово Божие, семя его пребывает в нем. Он почва, а Слово Божие семя посеяно. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Это по поводу того, что мы не можем не грешить. Здесь написано, не может грешить. Читать надо внимательно. Дальше. Евреям 12 глава с 1 по 4 стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей», заметьте, свидетелей, очевидцев, участников, я бы еще сказал, да? Чего? Какого процесса? Которые верою побеждали свои плотские похоти, которые освободились от греха. Посему мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, я потом вам прочитаю что стих, на котором тоже многие свою веру утверждают, нет праведного ни одного. А тут вот смотрите, другие стихи. Мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Вы слышите? У нас есть облако свидетелей, которые это уже сделали. Мы, глядя на них и равняясь на них, да, тоже свергнем мы, обратите внимание, мы свергнем с себя всякое бремя, запинающий нас грех. И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Поприще – это как бы ристалище, бег, спортивное соревнование, да, то, ну, как говорится, нагрузка, экстрим какой-то, да. Взирая, ну, чтобы не ослабеть, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите, заметьте, вы, помыслите о претерпевшем над собою такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Так возможно не изнемочь? Возможно. Возможно не ослабеть? Возможно. А теперь смотрите, если мы не можем свергнуть с себя грех, что же мы не делаем? Что должны были бы делать? Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Может быть, не очень приятно слышать такую истину, но я хочу сказать, это часть истины, общей библейской истины. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Заметьте, сражаться до крови, до кровопускания, до убийства. Жалости не должно быть. Заметьте еще такая деталь. Подвязаясь против греха. Вы понимаете, когда мы подвязаемся против, когда я подвязаюсь против вашего греха, я до крови вашей сражаюсь. А вот когда против своего греха, а вот тут я вообще бывает не сражаюсь. Если бывает сражаюсь, то так как-то, знаете, уклончиво, так, знаете, в припрыжку, как-то так, знаете, вот какая-то такая борьба, что и не поймешь, не то танцуешь, не то борешься. Не то убегаешь от этой борьбы, да? До крови надо сражаться, подвязаясь против собственного греха. То есть как же его надо ненавидеть, чтобы до крови сражаться? А нам он нравится, мы же его любим. О какой ненависти идет речь по отношению к нашему греху? Если бы мы его ненавидели, я вам так скажу, что когда мы ненавидим своего соседа, не разговариваем, не встречаемся, избегаем встречи, отворачиваем голову, если, как говорится, встреча произошла, делаем вид такое на лице кило презрения. Мы говорим, что мы ненавидим грех. Мы тут же при этом выискиваем массу стихов, которые можно хоть как-то там, знаете, интерпретировать, что грех непобедим, и говорим, что мы его ненавидим. Мы уже если говорим, да, согрешил, но это не я, это сатана. Ну, если не сатана, то если бы не ты, то я бы это не сделал. То есть у нас тысячи оговорок, тысячи объяснений, тысячи оправданий. А позиция должна быть одна. До крови сражаться – это подвиг бороться со своим грехом. Если до крови будем сражаться, ну так грех мы будем пинать. Пинать будем ногой, так как футбольный мяч футболист. Если мы не до крови сражаемся, грех нас будет пинать, как футболист, а мы будем как мяч. Нас будут бить. Филиппийцам 4 глава, 12-13 стихи. Павел пишет: «Умею жить в скудости». Добавляю, при этом не скулить, не ныть, не обижаться, жизнь плохая, а Бог не благословляет, а церковь жадная. Павел говорит, умею, значит, можно этому научиться, да, уметь, да. Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. Научился, значит, можно научиться, да. Научился всему, а вы смотрите, всему можно научиться. И слушайте, и во всем, во всех областях. Насыщаться, терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Чтобы, как говорится, долго не рассуждать, Павел пишет, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Я могу. Иисус только укрепляет, а я могу, я делаю. Возможно? Ну как невозможно, когда Павел пишет, все могу? Мы придумали, что мы равняться на Христа не можем, потому что он был в божественной плоти. А тут теперь получается, что и у Павла было какое-то такое особое дарование, особая сила, которая не каждому дается. Я вам не так давно говорил, подражайте мне, как я Христу. Сила одна. Что Христу, что Павлу, что мне. Все. Или нам. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Добавляю, если хочу. А если не хочу, то да, я не могу. Бедный я человек. Дальше. Второе послание Петра, 1 глава, с 4 по 11 стихи. Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Дабы вы, подчеркиваю, вы, а не Он, Христос, дабы вы через них соделались, слышите, вы должны соделаться, соделались причастниками божеского естества. Ну, а божеское естество, вот вы помните, я вам говорил, и так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Божеское естество – это внутренний мир, его любовь, его премудрость. Мы можем стать причастниками, причаститься, стать частью этого естества. Как сказать после этого, что мы не можем? У меня, я говорю, я не знаю, как можно. Разве что, извините, уж так уж совсем надо обнаглеть, так, чтобы такое заявлять. Это я вам сколько вот прочитал, я же еще кое-что прочитаю. А все же я же не прочитаю. Как можно при всех этих стихах заявлять, что мы не можем, это невозможно, это нереально. Это называется слава сатане, нашему Господу и Спасителю, который спасает нас от Христа, от святости, который оправдывает наш грех, который защищает нас и любит нас, как я не знаю кто. Дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. А как можно соделаться причастниками божеского естества? Только одним путем. Удалившись. Заметьте, кто должен удалиться? Вы соделались и вы удалившись. Удалившись от господствующего в мире растления похотью. Заметьте, похоть растлевает, разлагает, гнилью заражает мир. Все, что в мире плохое, это результат необузданных похотей и страстей. Хочу, не хочу, нравится, не нравится, люблю, не люблю. Приятно, неприятно, все. А теперь смотрите. Значит, можно сделать сопричастником божеского естества? Да. Каким путем это можно сделать? Путем удаления. Значит, можно удаляться? Да. Что для этого делать? То вы, прилагая к всему все старание Иисуса Христа, это я так умышленно так добавляю, да, по теме у нас, своей силой или Божьей, старания Божьи должны быть или наши, да, то вы, прилагая к всему все старание, вы уже понимаете, чье? Ну, наше. А чего же не Иисуса? А он старался, когда был на земле. А теперь, когда мы на земле, должны стараться мы. Так вот, прилагая к всему, слушайте, не часть, не чуть-чуть, не немножко, да, а все имеющееся в нас старание, то есть полная выкладка, да, то вы, прилагая к всему все старание, покажите, вы покажите, а не Бог. Покажите в вере вашей добродетель. Заметьте, можно показать? Ну, а как, если написано, покажите. Дальше. В добродетели вы покажите, прилагая старания, вы это должны делать. Рассудительность. Кто должен рассуждать? Вы. Далее. В рассудительности вашей вы покажите воздержание. В воздержании вы покажите терпение. В терпении вы покажите благочестие. В благочестии вы покажите истинное братолюбие. В братолюбии, заметьте, в братолюбии, которое воздерживается от добродетели, вы слышите, да? Братолюбие, по братолюбию я тебе откажу твоей просьбе и не буду поддерживать тебя в твоем эгоизме или в твоем потребительском настроении. Тебя портит моя помощь, поэтому из братолюбия к тебе я тебе не буду помогать. В любви это нужно и можно сказать. Так вот, вы покажите в братолюбии любовь. Дальше. Если у вас это есть и умножается, а заметьте, если есть и умножается, это если вы прилагаете все старание и от веры в веру, со ступеньки на ступеньку поднимаетесь по этой лестнице Петра. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха. Обратите внимание, что успеха нет. Почему плода нет у нас? Если это есть, заметьте, вы соделаетесь причастником божеского естества, вы удаляетесь, вы прилагаете все старание, да? То если у вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа Иисуса, нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, чего нет? Усилий, удаления от господствующего в мире растления похоти. Стараний нет, да? В ком нет всего, тот слеп. Закрыл глаза, забыл об очищении. Ну как забыл, ну грех же, нельзя от греха избавиться. Кто-то может сказать, я говорю, смотрите, Павел пишет. Петр забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Как делать твердым более ваше звание и избрание? Удаляйтесь от господствующего в мире растления похоти. Прилагайте все старания. Идите со ступеньки на ступеньку, поднимайтесь вверх, невзирая на все противление. Так поступая, мы делаем более твердым наше звание и избрание. И так никогда не приткнемся. Ибо только так откроется нам свободный вход в вечное царство нашего Спасителя Иисуса Христа. Еще место. Евреям, 11 глава, 1 стих. Вера же есть, знаете, вера, о которой я потом чуть позже буду читать, которой мы оправдываемся, а не делами, мы верою, то есть, знаете, просто мы верим, мы ничего не делаем, ни во что не вникаем, мы просто верим и все, извините, тут очень слово подходит, некрасивое, но подходит, мы тупо верим и все, что Бог нас прощает, что Он нас во Христе искупил, спас и, в общем, гарантия, что будем на небе. Но Павел пишет, вера же есть осуществление ожидаемого. Заметьте, мы стремимся стать причастником божеского естества. Вечеря Господня нам говорит в виде символа, каким образом мы можем причаститься ко Христу и стать причастниками Его божеского естества. Что это возможно только через удаление господствующего в мире растения похоти, через умерщвление. Он берет хлеб и говорит, сие есть тело мое за вас ломимое. Вот это делайте, вот так ломайте, вот так умерщвляйте свои плотские похоти, вот так удаляйтесь от них, да, чтобы причаститься и стать причастником божеского естества. Вы видите, да? Обряд говорит правильно нам. Толкование у нас совершенно иное. Так вот, вера есть осуществление, причащение к божескому естеству. Вера – это конкретный труд, это конкретная борьба. Это прилагая к всему все старание, мы поднимаемся, мы идем от веры в веру, как от силы в силу, как от Господня Духа. А мы перевели это понятие вера. Вера – это вот я верю, это надо верить. Бездоказательно, тут с жизнью вообще никакой связи нет, получается. Откровение 21 глава, 27 стих. Ну, речь идет о небе, да? И не войдет в него, там, в небо или в небесный Иерусалим, ничто нечистое. И никто преданный. Ну, слово преданный, как бы преданный в полное подчинение. Преданный мерзости и лжи. А только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Кто живет жизнью Агнца, те записаны в книге у Агнца, в книге жизни. Живущие жизнью Христа записаны в книге жизни Христа. Первое послание Иоанна, 5 глава, 3 стих. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. и заповеди его не тяжки. Это я к тому прочитал, что говорят, заповеди соблюдать, соблюсти невозможно. Поэтому Христос их и отменил. Некоторые говорят, закон не отменен. Мы соблюдать должны заповеди, но исполнить не можем. Видите, да? Голь на выдумку богата. Любовь к Богу заключается в том, чтобы мы соблюдали заповеди Божьи. И смотрите еще какая деталь. Ну, когда говорят, заповеди его невозможно, они тяжелы, невозможно исполнить, да? Заповеди его не тяжки. Теперь вопрос, кому тяжки, а кому легки? Душевный человек не разумеет. Он по духу не поступает, плоть доминирует, поэтому для него и невозможно исполнить заповеди. Поэтому он и говорит, что закон отменен. Но он не отменен, он сам так хочет, чтобы был отменен. Ему так объяснили, ему так понравилось, и он теперь в это верит и это утверждает. Для духовного человека, у которого дух управляет, а не плоть, его естеством, заповеди не тяжки. Это так, как мы дышим, при этом не испытывая никакой тяжести. Я не говорю там, если уж, как говорится, болезнь какая-то страшная, да, типа туберкулеза или там бронхиальная астма или еще чего-нибудь. Заповеди не тяжки. Если тяжки, то мы противимся, мы противники Богу. Потому и тяжки. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 11 стих. Это разговор Христа с блудницей, да? Она отвечала, никто, Господи, то есть кто тебя, где твои обвинители, где, кто тебя обвиняет? Она отвечала, никто, Господи. И Иисус сказал ей, и я не осуждаю тебя. Теперь задумайтесь, если невозможно не грешить, почему Христос говорит такие слова? Иди и впредь не греши. Есть и другие места, где прямо тоже так сказано. Иди, не греши, чтобы с тобой опять не случилось то же. Матфея 19 глава 17 стих. Это разговор Христа с богатым юношей. Он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если не хочешь, извиняюсь, если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Заметьте, опять слова Христа, соблюди заповеди. Как можно говорить, что заповеди отменены, если Христос говорит, соблюди? Как можно говорить, что грех, закон нельзя исполнить, когда Христос говорит, иди не греши? Матфея 10 глава 38 стих. И кто не берет креста своего и следует за мною, то есть заметьте, кто покрестился, стал членом христианской церкви, участвует в служении церкви, евангельские кампании проводит, пусть даже пастырь будет, и не берет креста своего, я добавляю, и говорит о том, что мы не можем победить грех, поэтому и не берет он креста своего, да? Грех не победим, да? Кто говорит, что усилия бесполезны, не нужны, что оправдываться мы будем делами, что дела, извиняюсь, верой, а не делами, что делами закона не продается никакая плоть, заметьте, следует вроде бы за мною, говорит Христос. Но против креста не берет его. Почему? Потому что против. А почему, зачем его брать, когда грех не победим? Логично? Логично. И не берет креста своего, и следует за мною, тот недостоин меня. То есть, другими словами, не будет со мною в вечной жизни. Не сядет на престоле моем, как я сел на престоле Отца. То есть таким людям, которые против того, что надо что-то делать, которые не берут крест, не борются, я уже не говорю до крови, вообще не борются, да? Не достоин меня, чтобы быть вместе со мной там, где я. Еще одно место. 1 Петра, 2 глава, с 1 по 5 стихи. Итак, отложив всякую злобу, заметьте выражение, отложив, кто это должен делать? Это Павел пишет кому? Церкви. Извиняюсь, Павел, говорю, Петр. Церкви пишет. Вы должны отложить всякую злобу. Итак, отложив всякую злобу, значит, возможно это сделать? Возможно. И всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите, вы возлюбите. Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, вы попробовали, вы как бы убедились. И дальше. Приступая к нему, с большой буквы, имеется в виду ко Христу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, слушайте, не кто-то, не Христос вместо нас, да? И сами вы, приступая, вы сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Заметьте, кто этим должен заниматься? Вы сами. Устрояйте, стройте, созидайте. Так это же оправдание делами. А мы же верою спасаемся, по благодати, а тут вообще какая-то вообще благодати никакой нету. Вы вкалываете, вы устрояйте. Ага. Устрояйте из себя дом духовный, теперь слушайте. Священство святое, смотрите, кто должен себя таким делать? Вы сами устрояйте. Священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Я хотел бы обратить внимание на детали 4 стиха. Приступая к нему камню живому, человеками отверженному. Заметьте, какими человеками отверженному? Почему люди, человеки отвергают Христа? Да потому же, по той причине, что и мы с вами. У евреев было очень просто. Согрешил, заколол барана, заколол там тельца, может быть, там. Можно и голубям было бы отделаться, да, по бедности. И все. Принес жертву. Побрызгали на тебя водичкой при храме. Объяснили тебе благодатные стихи. Все. Отчитался, отписался, рассчитался. Все, чистый пошел. Вдруг Христос приходит и закатывает Нагорную проповедь. Не только не убивай, не только не прелюбодействуй, а список. Блаженны нищие духом, блаженны алчущие, жаждущие правды, блаженны миротворцы, да, блаженны кроткие. Блаженны, кто с вожделением не посмотрит на женщину. Стоят и говорят, нет, это не от Бога. Так он не от Бога, Христос был в глазах вот этих человеков, да. По той причине, что он был не от Бога, или потому, что он говорил то, что надо делать, чего не хотели делать иудеи. Скажите, пожалуйста, почему мы сегодня тоже ко Христу относимся как к камню, библейскому камню, церквами отверженному? Мы идем в какую церковь? Где дела ни при чем, где праведного нет ни одного. Где не судите, да не будете судимы. Где спасаемся мы по благодати, причем по дешевой. Где нужно ходить в церковь и верить, что ты спасен, что ты рожден свыше, что делать ничего не надо, что я на вас не буду смотреть, а вы на меня не смотрите. Давайте вы жить в мире и любви. Вот так мы выбираем церковь. Эта церковь зачастую протестантская. Как я уже говорю с юмором, церковь действительно протестантская, потому что протестует против Бога. Против католичества, против которого когда-то оно протестовало, уже там, как говорится, давным-давно нет никакого протестанства. Протестанство по отношению к Богу, противники, сатанисты, протестанты. Почему верующие отвергают Писание? Заметьте, все восхваляют Христа, который благодать у нас спасает, без дел. Но если мы говорим, что вот, вот слова Христа, вот я вам читаю стихи, вот делаю внимание, делаю ударение, акцентирую ваше внимание, смотрите, смотрите, смотрите. А это не тот Христос. Этого Христа я отвергаю. А Петр говорит, а Бог избирает. А мы церковь отвергаем. Я задаю вопрос, кто больше вообще, Бог или церковь? Не являемся ли мы так папским престолом, который так, Бог сказал одно, а я говорю другое. Он написал одно, а я переписал другое. То есть мы отвергаем Христа, который в Писаниях, потому что говорит много неприятного, говорит о борьбе, говорит о крови в борьбе с грехом, говорит о том, что мы сами должны делать, что мы должны бодрствовать, что мы должны отложить, что мы должны нести крест. Вы понимаете? О, это тренажерный зал, так это надо вкалывать. А мы хотели быть олимпийскими чемпионами, да ничего не делать, на надувном матрасе, чтобы нас туда, как говорится, притащили, да, и на пьедестал затащили еще. Потому мы, и Христос человеками отвержен. Это было в Ветхом Завете, говорите нам лестно, предсказывайте приятно. Это есть в Новом Завете, по сей день есть. Причем основная масса верующих именно такая. Говорите лестное, предсказывайте приятное. Не судите, да не будете судимы. Все. Все по Писанию. Дальше. Первое послание Коринфянам, 9 глава, с 25 по 27 стих. Все подвижники, заметьте, подвижники от слова подвиг. Все подвижники, я уже так сказал, все, кто двигается, что-то делает, чем-то занимается, воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Дальше Павел пишет. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы бить только воздух. Заметьте, я бегу. А не Христос вместо меня бегает. Я бегу, я бьюсь. Но, добавляю, вставляю как бы я, да, но я усмиряю и я порабощаю тело мое. Смотрите, кто это должен делать? И возможно ли это делать, если Павел говорит, я делаю, я бегу, я усмиряю, я порабощаю тело мое? Ну, писал бы, не я, Господь бежит во мне. Господь усмиряет, порабощает тело мое. Я говорю, а ты что против, что ты не помогаешь? Так вот, Павел пишет, но усмиряю, я как бы, да, усмиряю, порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Значит, возможно порабощать и усмирять? Да. Далее, на результат можно выйти, если Павел пишет так? Да. Должны мы это делать? Да. Чего не делаем? Как я уже вам прочитал. А потому что нам Христос такой не нравится, мы его отвергаем. Следующее место. Первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. По поводу крещения. Что мы в крещении вообще, как говорится, обещали? Мы всегда так сводим, типа мы вступили в завет, все заключили договор, подписал я, подписал Христос. Ну все, а теперь Христос уже, как говорится, подписался, вот и отвечай. Спасай, пожалуйста. Теперь смотрите, в крещении что должно было произойти? Значит, так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, то есть грязь и грех, это не на теле было, что нас в воду завели, окунули и как бы так помыли, да, с мочалкой и мылом. Не плотской нечистоты омытия, но обещание, слушайте, Богу доброй совести. Обещание Богу жить доброй совестью. Чтобы наша совесть была добрая, мы не должны грешить, тогда совесть всегда будет добрая. Когда мы что-то делаем противоправное, противозаконное, совесть наша недобрая. Она обличает и говорит, что же ты делаешь, что ты вытворяешь. Ты хотел бы, чтобы тебе такое сделали? Нет, почему ты это делаешь? То есть мы Богу обещали жить доброй совестью. Мы обещали Богу жить теперь уже не так, как мы раньше жили. То есть жили раньше во грехах, теперь без. А мы говорим, что грех непобедим, и это невозможно. Я говорю, вы понимаете, мы просто вот так глупо перечеркиваем, аннулируем абсолютно все. И саму вечерю Господню, и само крещение, и членство в церкви, и наши убеждения, и вера в Бога, и в спасение. Все просто перечеркивается и аннулируется. Мы круглейшие, полнейшие безбожники. Мы веруем, что Бог един, как и бесы. Но только те трепещут, а мы не трепещем, потому что бесы нас так успокоили, что мы даже не трепещем, а те трепещут. То есть на уровень, на ступеньку они выше в духовности. У них хотя бы они понимают, что их ждет, а мы даже не подозреваем. Дальше. Захарий 13.1. Это пророчество о чем? В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Это пророчество ветхозаветнее о том, что в конце, перед вторым пришествием, народу Божьему, не тому, который себя таковым считает и называет, а тому, кого таковым считает Бог, народу Божьему будет открыто. Что это за истина? Помните, да, в Римлянам, кажется, 8 главы, что тварь, творение, люди на земле с надеждой ожидают откровения сынов Божьих, чтобы тварь пришла, пришла в славу Бога, чтобы освободиться от рабства греха, прийти в свободу сынов детей Божьих. А тут, как говорится, свобода сынов Божьих даже не подразумевается, потому что они говорят, мы не можем освободиться от греха и не можем быть свободными на земле от греха. Поэтому тварь, как говорится, тщетно надеется и тщетно ожидает. А мы с вами читаем, заметьте, пророчество с Ветхого Завета еще. Что? В тот день, в последний имеется в виду, откроется, заметьте, откровение Сына Божьего, откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. То есть, механизм борьбы с грехом, как освободиться, что делать, да, чтобы освободиться от греха, откроется этот источник, этот механизм. Дальше. Следующее место Писания. Филиппийцам 2 глава с 1 по 5 стих. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Добавляю. Вы имейте, вы, вот я вставляю, вы имейте одни мысли, вы имейте ту же любовь, вы будьте единодушны и единомысленны. И ничего вы не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию, почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, добавляя, ничуть не меньше, какие во Христе Иисусе. То есть мы должны быть похожи на Христа. И для этого мы должны делать, мы должны иметь, мы должны стараться. А мы говорим, что мы не можем. Это знаете, как капризный ребенок. Отец говорит, сделай вот это, а я не буду. Мама говорит, пойди сделай то-то, то-то, а я не хочу. Мама говорит, иди домой, а я хочу погулять. Вот мы похожи на вот этих капризных, недовольных, невоспитанных детей. Дальше, Галатам 4:19. Дети мои, для которых я снова в муках рождения. То есть, заметьте, это во мне борьба. Я в муках рождения, доколе не изобразится у вас Христос. Смотрите, тут сказано. Христос должен изобразиться в вас. Когда же явится Христос, жизнь ваша, я выше читал вам. И Павел говорит, это не то, что Дух Святой в болях и муках рождения. Бог дает мне мудрости, а я рожаю, я переживаю, я молюсь, я борюсь, я прошу Бога мудрости, что и как к вам, как ключик этот подобрать. Ефесянам 1:4. Так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира. Заметьте, зачем Он нас избрал прежде создания мира? Зачем Он нас привел в церковь христианскую или Христову, да? Чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. А любовь не делает ближнему зла, то есть не грешит. Так мы не можем быть святы и непорочны. Да не то, что можем, а обязаны быть. Вот мы читали Захарии 13 глава, 1 стих, да? В тот день откроется жителям дому Давида, у жителям Иерусалима, источник для мытья греха и нечистоты. А вот оно, как говорится, в Новом Завете, где написано об этом же событии, да? Откровение 14 глава, 4 и 5 стихи. Это те, которые не осквернились с женами. Заметьте, не осквернились, сохранили чистоту и святость. Ибо они девственники, то есть не осквернены грехом. Это те, которые следуют за ангелом, куда бы он ни пошел. Я попутно хочу сказать, как бы. Знаете, почему они не осквернились? Да потому что следовали за ангелом, не противились, а следовали, слушали. Почему на них церковь не повлияла и не напоила вином блудодеяния? А потому что сравнивали, а как Христос говорит, они следуют за ангелом, куда бы он ни пошел. Они искуплены, то есть выкуплены из людей, то есть еще точнее скажу, из рабства греха и похотей, да? Как первенцы Богу и ангелу. В устах их нет лукавства, я вставляю, никогда. Они непорочны пред престолом Божьим, а мы говорим, что это невозможно. Нет праведного ни одного, а Бог говорит об Иове, человек праведный в своем роде. Богобоязненный, праведный. А мы говорим, нет. Вот просто задумайтесь, в каком положении мы находимся. Что мы вообще вытворяем? Что у нас вообще с головой произошло? Ну, действительно, вино блудодеяния. Ну, действительно, крыша поехала на бекрень. Ну как можно? Вот смотрите, я читаю это, читаю я только маленькую-маленькую часть. Я все не могу читать это. Надо читать всю Библию. Так вот, знаете, все время делать ударение. Смотрите, смотрите, смотрите. А мы, нет, это невозможно. Нет, это не так. Так не будет. Мы бедные люди, Саша, что ты там философствуешь? И я говорю, не я философствую, я читаю других философов, о которых вы говорите, что это апостолы Христовы. Они не порочны пред престолом Божьим. Все. Не в глазах людей, в глазах неба. Дальше, смотрите, вот по поводу вечери, что сказано. Матфея 26, 28. «Ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая, слушайте, во оставление грехов». Вы слышите? Вечеря, вино, кровь, страдания Христа для чего? Для оставления грехов. Если мы не оставляем грехи, а через обряд вечери, как нас учат, причащаемся ко Христу и становимся причастниками Его божеского естества через сеанс самогипноза, да? То вообще вечеря Господня, крещение, вообще смысл религии – полностью дискредитируется, полностью аннулируется и полностью превращается в непонятно зачем исполняемый обряд. Мы можем причаститься к божескому естеству, мы помните, читали, через посредством удалившись от господствующего в мире растления похоти, а здесь... Мы можем стать причастниками причастия вечери, это причастие, да? Можем стать причастниками, заметьте, через оставление грехов, через ломание вот этой плоти, которая символизируется хлебом. Дальше. Я уже буду заканчивать на сегодня, да? Тема не будет закончена. Откровение 19, 7 по 8. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Вы видите, да? Вы, наверное, слышали, как в церквах рассказывают сказочки, вот на востоке, мы должны на восток равняться, равняйся смирно, на восток, туда, вот там Израиль, там арабы, вот там такой обычай был, когда вот кто-то женится, то он сам эту невесту, ну все сам, там я говорю, извините, пожалуйста, не, сейчас до глупости договоримся. И нижнее белье одевает на свадьбу, вот он ее готовит к свадьбе, да? Вот там вот такой обычай, и вот Христос, когда говорит там, значит, вот брак Агнца Христа, это Христос, он свою праведность, он сам одевает, эта невеста вообще, она ничего не делает, она лежит, это кукла Барби, которая там на серванте или в серванте где-то сидит или стоит, да. Вот здесь написано, заметьте, наступил брак Агнца, и жена его, я уже так вставляю, сама приготовила себя. А не сила Божья как-то, она сама не Бенни Мэ в этом плане. И дано было ей облечься, заметьте, ей дана была одежда, но одевалась она сама. Дано было ей облечься, весон чистый и светлый, весон же есть праведность, смотрите опять, не Христа, а праведность святых. Вот тоже интересное выражение, мы вот так привыкли, знаете, апеллировать какими-то такими выражениями, праведность Христа, а не наша. А здесь праведность святых, ну наша, людская вроде, ну святых. Римлянам 8.2. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе». Заметьте, не Иисус Христос меня освободил от закона греха и смерти, а закон Духа жизни, который в своей жизни использовал Иисус Христос, который открыл мне, Павлу, эту истину. Вот этот закон, которым я пользовался, закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Как же вы говорите, что это невозможно освободиться от греха? И последний стих на сегодня. Первое послание Петра, 5 глава, с 8 по 10 стих. Трезвитесь. Кто? Вы. Петр пишет, вы верующие, вы трезвитесь. Я сейчас пока не говорю, силою какую и как там, да. Обращается к людям, а не к силе Божьей. Трезвитесь, бодрствуйте. То есть думайте, контролируйте себя, да. Наблюдайте за собой. Потому что противник дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Дальше. Вы противостойте, вы, я опять вставляю, потому что противостойте, это к верующим обращается, так я просто, чтобы было понятнее. Вы верующие, противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, слушайте, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем, заметьте, вот кто-то говорит, видите, сам да совершит, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимым. Я говорю, заметьте, сам, но после кратковременного страдания нашего, да, он потом совершит, но сначала он вообще не участвует, а мы кратковременно, на протяжении всей своей жизни, от юности до старости, до гроба, кратковременно страдаем, если, конечно, страдаем. А вообще страдает в основном Христос, потому что мы все время что-то свое говорим ему наперекор. Заметьте, Бог же всякой благодати сам досовершит, да утвердит, вот некоторые берут на это, делают ударение, видите, сам, Саша, я говорю, смотрите, сначала вы покажите свою веру. Вы думаете, вы бодрствуете, вы наблюдаете, вы молитесь, вы рассуждаете, вы берите крест, да, вы противостоите ему твердою верою, а Бог вот со стороны наблюдает, вы это делаете или нет. Бог говорит, вы землю вспахайте, закультивируйте, удобрите, сделайте борозды, посейте или посадите, вы это делаете. И когда вы это сделаете, тогда возложите все заботы на Него, на меня. И я сам дам вам картошку, сам. Дам картошку, дам ей вкус, дам ей полезные вещества, помидоры дам, сам дам помидоры. Вот он дает, но вы еще должны будете пропалывать, иногда вы должны будете поливать, в поте лица, естественно, хлеб есть свой. Но вы как, пока не посадите, моя сила не вступает. Кто сомневается, сделайте наоборот. Господи, ты посади сам. По благодати. Землю закультивируй, чем хочешь, сам. Удобри, чем хочешь, сам. Собери, пропалывай, сам. Собирай в ящики, сам. В банки закладывай, консервируй, сам. Подожди, а ты что будешь делать? Так ты ж будешь, как тот содомлянин, да, от того, что земля такая была плодородная, и людям нечем было заниматься, так они придумали себе занятия. Разжигаться друг на друге. Так вы станете и хлопцами, и девками, если я это все буду сам делать. Так вот потому и сказано. Вот смотрите, вы сначала трезвитесь, бодрствуйте, потом противостойте. А я буду наблюдать за вашей верой. А потом я сам, да, вот сделаю, дам то-то-то-то-то. Я на этом заканчиваю наше сегодняшнее общение. Это так я вам сегодня сейчас вот как бы процитировал стихи, сказал некоторые комментарии, да, чтобы мы поняли, это то Евангелие, которое должно проповедоваться в церквах, если они хотя бы желают называться Христовыми. Святость реальна, борьба нужна, усилия необходимы, закон исполним, заповеди его не тяжки. Мы должны очищать, мы обязаны знать, как это происходит. И мы должны стремиться к чистоте и святости. Все, что сегодня говорят о том, что не можем, не получится, грех не победим, бедные мы люди, нет праведного ни одного, это чистейшей воды заблуждение. Если не сказать ложь, обман и хитрые козни сатаны, которыми он опутал наше сознание. Мы находимся в плену ложного убеждения. Ну, если мы теперь так понимаем, мы в это верим, естественно, никто из нас и рыпаться не будет, никто из нас и мысли не допустит, что борьба нужна, и еще и возможно, и грех победим, да. Напоили вином, лишили рассудка, лишили здравомыслия, и, будем так говорить, лишили нас любых перемен. Вот это обман. Великая блудница. Я сейчас не говорю, кто и чего там, да, в деталях, да. Великая блудница, называемая Вавилон, смешала библейский язык. Перелопатила, как говорится, мухлевала, перепортила все. Знаете, салат оливье, картошка, суп, компот, варенье, котлета. Все пропустили через миксер, блендер. И вот непонятно что. И вот это непонятное что называется учение Иисуса Христа о благочестии. Дальше я вам продолжу, да. Прочитаю стихи, которые используются так называемыми верующими для оправдания своего безбожного поведения. Дальше мы конкретно коснемся, что сила нужна, но Божья или человеческая, и чем и как отличить одну силу от другой. Конечно, мы будем опираться на факты и на библейские стихи. На этом я заканчиваю. Всего хорошего вам, Божьих благословений. И до следующих встреч, которые у нас происходят по субботам и по пятницам. Оставайтесь с Богом.